Добрый день, дорогие друзья! Вы смотрите «Украина.ру». И сегодня в нашей студии политолог, публицист, член Центрального совета Социалистической партии «Справедливая Россия за правду» Николай Стариков. Николай Викторович, здравствуйте.
Добрый день.
Хочу обратиться к нашим зрителям. Пишите вопросы в чат, так как мы сегодня в прямом эфире. Ваши вопросы мы будем зачитывать. А также не забывайте подписываться на нас в Телеграме, ВКонтакте, ну и, конечно же, на Рутубе.
И на меня тоже не забывайте, пожалуйста, подписываться во всех этих вышеозначенных местах.
Вот. Начнем со встречи Путина и Лукашенко. Сегодня была большая встреча на космодроме Восточный. Затрагивались вопросы развития космической отрасли и не только. В частности, наверное, первое, о чем хочу спросить, по вашей оценке, насколько сильна, насколько едина сейчас позиция двух стран, России и Белоруссии? Укрепила ли спецоперация союз этих двух стран? Ну и, соответственно.
Ну, если сказать, что спецоперация укрепила союз, наверное, это сказать только половину правды. Она его продолжила укреплять, потому что, во-первых, нет предела совершенству. Это раз. Во-вторых, укрепление Союза началось, ну, я надеюсь, с момента его создания. Вот 2 апреля, тоже, кстати, интересно, в Белоруссии празднуется как серьезный праздник, День единения России и Белоруссии. У нас, останови прохожего на улице, спроси, какой день мы 2 апреля празднуем, как-то не ответит среднестатистический россиянин на этот вопрос. Поэтому спецоперация, конечно, укрепила наше сотрудничество, но, во-первых, оно будет дальше укрепляться, во-вторых, то, что происходило в Белоруссии последние годы, это были шаги к тому процессу, который мы сегодня наблюдаем. Что еще хотел сказать? Вот вы стали говорить о, ну, фактически дне космонавтики, и вас поздравляю, и уважаемых зрителей всех поздравляю с этим. Смотрите, почему сегодня президенты встретились на космодроме. Ну, понятно, что в день космонавтики, космодром, привязка здесь понятна. Я имею в виду, почему сейчас и они встречаются не в, не знаю, в генеральном штабе, на полигоне, где происходят учения, не с чем-то связанным с военной сферой. Потому что нужно показать, что жизнь не только не остановилась или там замерла, жизнь планово продолжается. Вот вы ездите в метро московском, Роман?
Конечно.
Ездите. Вы обращаете внимание, в каких годах были построены станции? Видите, станция открыта, там 38-й, 37-й. Вы увидите станции, которая открыта в 43-м, 44-м. То есть, казалось бы, надо заморозить стройку, но куда там это все? Нет, это делалось. Или, например, в Новосибирске вы были, Роман?
Нет, Новосибирск не
прекрасный было. Город. Приедете, посмотрите, там достопримечательность – здание театра местного.
Оперный так же, театр. Как и в Норильске, самый северный театр вот в Норильске был.
Так там. Вот это прекрасное, замечательное здание фактически построено в период Великой Отечественной войны. Почему? Ну, как говорится, некуда было бетон девать с железобетонными конструкциями. Конечно, нет. Просто было важно показать людям, что война – это сложнейшее, страшное время, но оно закончится. И жизнь будет продолжаться. А поэтому вот строится здание театра. Точно так же сегодня руководители России и Белоруссии показали, что та трагедия, Путин именно так называет то, что там происходит, трагедия, да, она происходит, но она закончится. А дальше будет космическая программа, будут полеты на Луну, будут развитие во всех сферах нашей экономики. Вот тот посыл, который... Ну, в первую очередь, наверное, президент России, ну и с ним, безусловно, президент Беларуси отправили сегодня всем нам.
Немножко хотелось бы отступить. Вы затронули тему как раз с театром, созданием театра. И отдельно хотелось бы обратить внимание на селебрити, на артистов, на выступающих. Мы сейчас видим такое, мягко говоря, разделение, как кто-то ездит на передовую к бойцам, кто-то ездит в госпиталь, а кто-то покидает страну. Как вы вообще относитесь к влиянию, скажем так, спецопераций, к влиянию этих событий на общество, на украинское общество, на республиканское общество, я имею в виду Донецкую, Луганскую народные республики, и на российское общество.
Мне кажется, было бы неправильно говорить, что вот это разделение какое-то, да, или разные пути, они появились только сейчас. Ну, начиная с 2014 года.
Сейчас обострилось, по-моему, как никогда.
Да нет. Были артисты, не знаю, всевозможные деятели культуры с кавычками и без кавычек, которые ездили на Донбасс и выступали. И были такие же деятели, которые никогда туда не ездили, а ездили наоборот на ту Украину, которая образовалась после государственного переворота. Вот просто приведу пример. У меня есть моя добрая знакомая Мария Макарова, это вокалистка группы «Маша и Медведи». Она и раньше была на той же самой идеологической стороне баррикад, что и я. И вот сейчас недавно позвонила мне и сказала: «Знаешь, Николай, очень хотелось бы мне выступить перед ранеными бойцами. Помогаем сейчас ей с организацией этого концерта». Но я не видел еще ни одного, наверное, человека, который был бы на одной стороне идеологических баррикад и перешел на другую. Ну вот серьезно. То есть все предсказуемо. Если человек был либералом, молился на Запад, старался получить иностранное гражданство, держит там деньги, учатся у него там дети, он туда вот душой уже как-то прикипел. И наоборот, если человек видит себя в России, если он и раньше готов был жертвовать не только финансово, но иногда и здоровьем, и жизнью, так он и сейчас так себя ведет. Поэтому ничего нового, я честно скажу, не наблюдаю.
Что ж, вернемся к встрече президентов. Как я уже сказал, говорили не только о космосе. Был целый ряд интересных заявлений, которые непосредственно касаются спецоперации, и это повторение риторики 24 февраля, я бы сказал. Вот, в частности, одно из заявлений Владимира Путина, то, что наша задача достичь всех намеченных целей, минимизируя потери. Как бы вы оценили вообще реализацию на данном этапе этой задачи и насколько все эти задачи — защита Донбасса, денацификация, демилитаризация — сейчас возможны действительно с минимальными потерями?
Вы знаете, здесь стоит себе задать вопрос, что такое минимальные потери. Ну вот один солдат, один мирный житель – это тоже минимальные потери. Операция идет. Я думаю, что, конечно, нам бы всем хотелось, чтобы она прошла за, не знаю, за несколько часов или минут, но в реальности это невозможно. Гибнут солдаты, гибнут мирные жители. И здесь очень важно, понимая это, все-таки разбираться, кто виноват в том, что гибнут мирные жители. Вот это очень важный вопрос. Способы ведения войны. Мы видим зверства в отношении наших военнопленных, в отношении наших военнослужащих. Ролик, который прямо призывает убивать, причем убивать беспомощных, то есть раненых и пленных. Я имею в виду вот этот зверский ролик, где девушка, ну и все его, собственно говоря, видели.
Это ведь польский образец полуденницы с серпом.
Конечно, но когда девушка перерезает кому-то горло, это, во-первых, ну, настолько несвойственно не то, что даже женской натуре, это несвойственно менталитету славянства. Вот вы можете вспомнить какой-то эпос, сказку, былину про героев? У нас много героев. Где бы женщина перерезала горло врагам? Это настолько не... Ну, не по-русски-то понятно. Это даже не по-славянски, не по-христиански. Я даже не знаю, на что это похоже. Недаром вот этот образ оценили как некую ведьму какую-то. Очень все похоже. Так вот, когда у... Да не то, что у девушки, у солдата, когда есть возможность вот такими зверствами заниматься. Ну, понятно, что он находится в огневом бою, но кто же ему даст подойти, и противник сопротивляется. Рукопашные схватки в сегодняшней войне редкая, редкая вещь. Значит, призыв перерезать горло врагу – это призыв убивать раненого или пленного. Потому что доступа до врага в таком виде просто не бывает. Это призыв к зверству, к нарушению правил войны. Это призыв к тому, чтобы мы превратились в таких же ведьм, но этого не будет. Но я хочу сказать, чтобы как-то, может, оптимизма добавить нашим уважаемым зрителям, что речь идет о слабости. Вспомним ИГИЛ. Они такие ролики снимали, запрещенные в России, когда проиграли. Они пытались устрашить, потом проиграли, почти исчезли. Никакого государства у них нигде, естественно, не получилось.
Ну, мы помним ужесточение, к которому привели эти ролики, вместо того, чтобы испугать. И тому, как изменился театр войны в Сирии.
Да, но как? Это ожесточение, оно все-таки не от этого ролика, а от того, что солдаты на фронте видят, что там творят эти нелюди. Поэтому такой вот ролик, он, мне кажется, попытка спровоцировать какую-то прям кровавую вакханалию. Все против всех. Но это у них не получается. И я уверен, что не получится.
У нас есть уже вопросы с Рутуба. Вот, к слову, Напомню, что нас можно смотреть на Рутубе, в Телеграме, ВКонтакте. Не забывать подписываться и не забывать писать свои вопросы. И первый из них. Как вы думаете, стоит ли сегодня поднимать тему нахождения России в ВТО? Почему всех, кто касался этой проблемы, как отрезало? Ведь именно сегодня нарушены и попраны большинство законов.
Ну, я хочу... Как зовут уважаемого?
К сожалению, не написали.
Простите, не знаю, как вас зовут. Вы, к сожалению, просто за потоком информации со спецоперацией с территории Украины, наверное, не столь внимательно следили за событиями там, в Государственной Думе, в политических силах. Могу сказать, что «Справедливая Россия за правду» не просто выступает за выход из ВТО, готовит законопроект по этому поводу. Моя позиция не меняется с 2011 года, когда мы пытались провести референдум. Поэтому никто не замолчал. Никто не изменил своего отношения, как это было вредом для нашей экономики, так это вредно и сейчас. И будем стараться, чтобы мы из этой организации вышли.
Еще вопрос, как раз ближе к нашей теме. В речи Путина звучали слова «Кто бы ни пытался создавать угрозы для нашей страны, должны знать, что ответ России будет незамедлительным». Идут поставки вооружения, и где ответ? Ну, здесь я сразу отмечу эпизод с С-300, которые почти сразу были уничтожены после попадания на территорию Украины. А сейчас вот Польша собирается поставить танки, ну, и не только. Многие страны Европы вообще согласились поставлять тяжелое вооружение, отдельно отмечу. И, соответственно, где ответ, спрашивает наш зритель.
Ну, во-первых, вы сами сказали, что там уже что-то уничтожено, да, то, что было поставлено. Во-вторых, я думаю, что вот этот процесс уничтожения в ходе доставки, он будет только нарастать. И, конечно, сам ход событий подталкивает и политическое и военное руководство России для того, чтобы уничтожать военные грузы, которые все нарастают, ну, сразу после перехода Украина-Польская или какой там еще границы. Но я хотел бы рассказать вам один случай, не из сегодняшнего дня, для того, чтобы было понятно, что иногда, может быть, этого нет, сразу хочу сказать, я никого не хочу обелять, тем более, что речь идет о странах НАТО, но иногда за какими-то поставками, которые выглядят как подыгрывание противнику, на самом деле совершенно другие интересы. Итак, российский военный атташе, сейчас неважно, какая у него фамилия, в Германии накануне накануне русско-японской войны, примерно год так, 1904, конец 1903 года. И вдруг он получает, неизвестно откуда, письмо, написанное там каллиграфическим почерком, где написано, что я аноним, хочу вам помочь с решением определенных задач. Вот Япония, я знаю, в Германии заказала целый груз, значит, орудий, снарядов и так далее. И я вам скажу, когда и откуда этот груз будет выходить. Дело идет к русско-японской войне. В этот момент начинается война, а наш вот этот военный атташе согласовывает с русской бюрократией, можно ли перехватить где-то нейтральный корабль и, значит, там этот груз весь ликвидировать. Он пишет, что он, к сожалению, туда пошел, во флот пошел, в разведку пошел, везде его послали туда, куда, ну, мы знаем, иногда бюрократы, значит, наших добропорядочных граждан отправляют. Вот такая вот ситуация была и 100 лет назад. В итоге ничего он не делает, ничего. И проходит несколько лет. Русско-японская война закончилась. А он все еще военный атташе. И на одном из приемов к нему подходит кайзер Вильгельм, отводит вот его в сторонку и говорит, а почему вы ничего не сделали с тем грузом? Я же вам сообщил, на каком корабле он будет идти. Внимание, перевожу с немецкого на русский. Германия получила заказ от Японии, отгрузила ей пушки и снаряды. Одновременно по личному распоряжению кайзера доложили русскому военному атташе, какой будет корабль, под какой груз он будет замаскирован, чтобы эти пушки утонули. Кайзер симпатизирует России? Ну, нет. Он симпатизирует немецкой казне, которая получит новый заказ от Японии на снаряды и пушки. Поэтому, когда какой-нибудь груз военный из какой-нибудь европейской страны пересекает территорию, границу с Украиной, возможно, параллельно где-то в какой-то из другой европейской столицы получается сигнал, куда этот эшелон пойдет. В итоге европейская страна избавилась от старого военного хлама, ненужного, продала его кому-то втридорога, а военного ущерба не нанесли. Но это вот такая история, которая связана с военной историей.
Знаете, вы здесь затронули как раз момент с бюрократией, которая неизбывна, мне кажется. Но вот сейчас идет спецоперация. И очень много сообщений о том, как эта бюрократия вредит. Вредит поставкам грузов, вредит переходу через границу, вредит принятию быстрому некоторых решений. Как можно, я даже не знаю, перевести, наверное, эту бюрократию на военные рельсы, хотя бы уменьшить число шагов, которые требуется пройти для согласования?
Вы имеете в виду гуманитарную помощь, да? Мы занимаемся гуманитарной помощью Донбасса, знаем эту историю, знаем, что она очень строгая, но, тем не менее, нам удается решать те задачи моим коллегам из фонда «Великое Отечество» благотворительного, кстати, призываю всех помогать, это не очень сложно. Но государство наше – это сложно поворачиваемая, разворачиваемая машина. И, наверное, стоило бы как-то облегчить. Но ведь, смотрите, граница – это история, как говорится, в два конца. Вот я многократно ездил в Донецк. Когда я въезжал в Донецк, меня очень внимательно осматривали. Спасало, что чаще всего пограничники или таможенники знали меня в лицо. Но один раз я переходил границу, переходил я пешком, чтобы было проще, и нес с собой книги, достаточно много. И попался пограничник, который меня не знает. Он спрашивает, что у вас за книги? А книги, как на беду, называются «Украина. Хаос и революция. Оружие доллара». Я ему говорю, это мои книги, я автор. Он такой, а что у вас там написано в книге? И дальше начинается ну, такая вот история. Ну, разобрались, прошел я со своими книгами. Когда обратно возвращаешься с Донбасса, осмотр очень тщательный. Почему? Ну, потому что туда ты максимум можешь везти книги, гуманитарные грузы, обратно теоретически может идти поток оружия. Как сейчас можно сделать, чтобы в одну сторону шло все, а в другую сторону ничего, мне, честно говоря, не очень понятно. Возможно, есть невозможность или нежелание государственных органов что-то нарушать в работе границы, потому что если ты скажешь туда всех пропускать, начнут пропускать и в другую сторону. А мы понимаем, что сейчас территория Украины, Донбасс, ну, просто перенасыщенная оружием. Давайте еще один вопрос сразу поставим. Недавно американцы заявили, что, может, врут, конечно, американцы же все-таки могут врать, что они передали украинской стороне 60 тысяч что-то типа джавелинов, ну, вот этих всех противотанковых средств. И 25 тысяч переносных зенитно-ракетных комплексов. 25 тысяч. Одна из главных задач на сегодняшний день наших спецслужб сделать так, чтобы ни один вот этот ПТРК и ПЗРК не очутился на территории Российской Федерации.
Причем ПЗРК, насколько я помню, представляет особую опасность, потому как в ряде войн целых прям бедой было. Ведь из ПЗРК можно легко сбить взлетающий гражданский самолет.
Конечно. А из противотанкового можно осуществить тоже, черт знает что. Много чего можно сделать. Поэтому, когда граница на замке, ну, может быть, это как-то объясняет то, что там сейчас происходит.
Да, у нас есть еще вопросы с Рутуба. Говорят о возможном нападении на Россию со стороны Украины, которое мы опередили. Как могли напасть на Россию, ведь это бы означало начало войны. И как вы видите тот сценарий, который мы обошли?
Ну, смотрите, сейчас мы говорим, ну, с определенной степенью гипотетичности.
Немножко вклинюсь, потому что определенная степень гипотетичности, мы видим ролики уже со стороны Украины, там, где напрямую призывают к нападению на российскую территорию. Мы видим ситуацию, мягко говоря, опасную в Белгородской, Курской.
Где диверсионные, да, какие-то обстрелы, все это видим. Кстати, по поводу ролика, где люди, одетые в украинскую военную форму, какой-то нацбат, им зачитывают приказ наступать на Белгородскую область. Одновременно выходят в украинских пабликах эти ролики в нескольких. И что поразительно, в одном написано «Ура, ура!» с их точки зрения. Вот, значит, наступление. То есть, вселение ложной, фальшивой уверенности в исходе всех боевых действий, того, чего нет. В другом этот ролик публикуется, и говорят, смотрите, как, какую неправду распространяют российские пропагандисты. И там дается ровно текст с другого украинского ресурса. То есть, в ложь, знаете, переплетающая, как змеи, как клубок какой-то. Но вернемся к вашему
к вопросу.
Да.
Еще раз повторю.
Просто, да.
Да. Говорят о возможном нападении на Россию со стороны Украины, которое мы
видим. Да, сценарий того, что должно, могло происходить. Перед началом российской операции, что делал Запад? Давайте посмотрим за его действиями. Все дипломаты уехали, и поднялась истерика, что вот-вот начнется война. О чем ты говорил? О том, что реально идет подготовка к войне. Только не со стороны России, а со стороны Украины. А со стороны России подготовка шла к тому, чтобы своими военными приготовлениями, ну, если хотите, отбить охоту это осуществлять. Но западная пропагандистская машина настолько мощная и настолько она набрала поры, что, что бы ни случилось, она бы сказала, что виновата Россия. Вот что бы ни случилось, виновата Россия. Именно это нам сейчас и говорят. Там уже забыли о том, что были вторжения диверсионных групп на территорию Ростовской области, что 100-тысячная группировка, которую вот-вот наконец-то окружит и начнется операция по ее ликвидации ВСУ на Донбассе, она же там не просто так стояла, и не наступление какое-то она собиралась отражать, потому что мы видим вот сейчас, что она просто стоит, и никакое наступление она не отражает, она просто стреляет по мирным городам Донбасса. Поэтому мы потом узнаем досконально, какие были планы по минутам, по часам. Но для меня совершенно очевидно, что планировалось вторжение в Донецк, на Донбасс с массовой гибелью населения и потом втягиванием так или иначе в войну России. Вот это обязательно. И те же самые западные поставки, и крики о том, что Россия виновата. Все то же самое. Вопрос только способа начала и места начала, и даты начала. Вот это, как бы, мне кажется, очень важно.
Еще один вопрос, он немножко как раз перекликается. Почему пропускают провокации и обстрелы в приграничной зоне, в частности, в Белгороде? Вот сегодня, говорят, была провокация на железной дороге в районе Шебекино, поселка Шебекино.
Ну, дорогие друзья, я опять-таки хочу сказать, что я не военный эксперт, но насколько я представляю себе ход боевых действий, в нем всегда есть место для событий, которые не предусмотрены. И невозможно сбить все ракеты, невозможно задержать все диверсионные группы, невозможно задержать всех сумасшедших, которые захотят, насмотревшись каких-нибудь роликов, что-нибудь где-нибудь положить на рельсы или что-нибудь испортить. В Белоруссии после массовых призывов всевозможных каналов были попытки тоже осуществления диверсии. Поэтому мы знаем с вами только, что одна ракета, там, допустим, долетела или один снаряд долетел. Но мы не знаем, сколько этих снарядов было уничтожено нашими военными на месте. Мы не знаем, сколько ракет было сбито, мы не знаем, сколько ДРГ было задержано, сколько было уничтожено. Вот две задержанных в Ростовской области. Куда они шли? Зачем шли? Сейчас уже за течением событий, которые идут с очень большой частотой, уже забылось это, но ведь это было.
Ну и здесь отдельно хотелось бы отметить, мне довольно интересное сообщение сегодня в СМИ попадалось о создании добровольной народной дружины, ДНД, фактически возрождение, если не ошибаюсь, в той же Белгородской области.
Я всячески это приветствую. Когда я был студентом, я тоже был участником добровольной народной дружины. Но речь идет о том, чтобы отслеживать какие-то перемещения подозрительных людей, может быть, вот железнодорожное полотно, тоже дороги. То есть уменьшить вероятность диверсии, потому что территория России необъятная, Белгородская область, конечно, поменьше немножко, но тем не менее это все огромные территории, и правоохранительным органам все это контролировать крайне-крайне сложно.
Да. Я еще раз напомню нашим зрителям, что они могут задавать свои вопросы, мы их обязательно озвучим, ну и что надо не забывать подписываться на нас и на нашего гостя во всех возможных социальных сетях, в частности на Рутубе. Что ж, вернемся к моим вопросам. Вернемся к встрече президентов. Тоже интересно показалось одно из замечаний. Владимир Путин сказал, что внимательно следит за дискуссиями в российском обществе по теме происходящего на Украине. Как бы вы оценили вообще отношение общества и ситуацию в обществе относительно происходящих событий?
Ну, с одной стороны, обеспокоенность. Когда происходят фактические боевые действия, в обществе, конечно, есть обеспокоенность. Ну, у нас у всех есть знакомые, родные, близкие, друзья, сослуживцы, у которых тоже есть родственники, и кто-нибудь обязательно из этого твоего ближнего, среднего или дальнего круга находится в зоне операции. Поэтому, конечно, мы за них беспокоимся. Но я хочу сказать, что общее настроение людей – это готовность идти до конца. Вот на сегодняшний момент факт переговоров вызывает значительно большее неприятие и непонятие, чем факт начала операции. Да? С операцией все понятно. Ее нужно довести до конца. И вот мы с вами начали беседу с того, что артисты бывают такие-сякие, и я сказал, что не вижу здесь ничего нового по сравнению с тем, какими они были там 5 лет, 10 назад. А вот здесь вижу. Многие люди, которых ну, я бы не к либералам отнес, а к таким либеральных взглядов, да, более таких прозападных взглядов, Удивительное дело, но они все занимают вот ту позицию, которую я вам сказал. Нужно довести операцию до конца. И это дает уверенность позиции и жесткость добавляет позиции президента. Поэтому, когда президент говорит, что он внимательно следит за настроениями в обществе, это действительно так. Потому что, ну, в любом случае операцию осуществляет народ, одетый в военную форму. Армия – часть народа. И когда удается разорвать эту связь, как в начале 20 века, как там во время афганской войны, армия не может столь хорошо выполнять задачи, а потом, может быть, становится вообще не способна выполнять эти задачи, если в тылу начинается какое-то непонятное движение и брожение. Поэтому мы должны поддерживать операцию, поддерживать президента, и тем самым мы поддерживаем нашу армию, в которой служат наши сыновья, братья, отцы, друзья.
Вот здесь еще один интересный момент. Как раз в выступлении Путина упоминалось о санкционном блицкриге, который не достиг успеха. И здесь я бы хотел, наверное, довольно банальное, но тем не менее интересное, на мой взгляд, наблюдение, что чем сильнее санкции, тем сильнее отдача у простых людей даже, в том числе. То есть чем больше давят на нашу страну, тем население крепче и крепче становится. И не только в космической отрасли, о которой сегодня упоминал президент, но и во всех, в принципе. Как вы оцениваете, насколько мы справляемся с санкционным давлением и каким положительным последствиям может привести вот это ограничение нас со всех сторон? Ну,
до сих пор справлялись с санкционным давлением, но здесь важно не заниматься шапкозакидательством. Для, там, не знаю, 80% наших граждан ничего, кроме покупки основных товаров, продуктов питания, какого-то минимального набора, наверное, и не беспокоило, и, как говорится, в той жизни, которая началась, которая изменилась 24 числа. Поэтому этим людям и каждому гражданину что важно? В первую очередь, чтобы была еда, чтобы цены в магазинах не росли, чтобы на улицах был порядок, и чтобы операция с гордостью за наши вооруженные силы проводилась. Вот, если власть обеспечивает вот это, то все нормально. Если начинаются перебои с продуктами, с экономикой, еще с чем-то, вот тогда может возникать определенное недовольство. Давайте, кстати, не называть это санкциями, потому что это незаконные ограничения. Санкции должен Совбез ООН вводить. Вот эти незаконные ограничения, они ведь имеют с собой одну цель – создать неудобства и проблемы для экономики. Но они не стесняются, они так, собственно говоря, уже в открытую и говорят. Но есть отрасли, в которых сейчас проблем нет, но если не принять меры, то эти проблемы, безусловно, появятся, в том числе авиационная отрасль, там, вопросы запчастей, много чего есть. Но я надеюсь, что будут приняты решения, которые помогут эти вопросы решить. И закончится спецоперация, начнется уже, собственно говоря, дипломатическая фаза, но только не в момент боевых действий, а очень бы хотелось в момент их победного окончания. Тогда и условия будут совершенно иные, и тогда не будет вопросов, почему, как и что. Вот одержали победу, после этого как бы ее зафиксировали на бумаге.
Да, у нас есть еще вопрос. И, Николай Викторович, вас наш зритель спрашивает, какова истинная цель визита премьера Австрии? Ну, абстрагируясь от того, что этот вопрос надо задавать премьеру Австрии скорее.
Ну, на ваш взгляд. Он ответил на него, но, как говорится, лучше бы и не говорил, да? Потому что нам он ничего не сказал, а своих европейцев, ну, наверное, только расстроил. Люди такого уровня прилетают для того, чтобы что-то сказать. Его слова о том, что он прилетел посмотреть в глаза Путину, ну, это, как говорится, красивая строчка для прекрасного журналистского интервью или для какой-нибудь книги. Ну, прилетел посмотреть ему в глаза, понимаете? И подпись там, канцлер Австрии Нехамер, да. Что-то озвучил. Судя по тому, что уехал расстроенный, у нас с вами есть повод как раз для оптимизма.
Ну, Нехамер, к слову, отдельно замечу, что Нехамер стал даже в некоторой степени изгоем после этого. Его в европейских СМИ прям заплевали, что вот он приехал, пошел на сделку, как он мог.
Ну, сделки, собственно говоря, не состоялось, наверное, она и не была возможна. Ну, а европейские СМИ все время в кого-то плюют. Они вот в Барреле, помните, плевали. Ну, что, он отмылся как-то, отряхнулся и снова стал любимцем европейской публики.
Да, теперь Барреле наряду с Борисом Джонсоном чуть ли не один из самых больших ястребов.
Самых больших ястребов. Но Баррель сделал из этого вывод. Тогда он занял такую позицию, ну, конечно, совсем не пророссийскую, но какую-то мягкую. Его подвергли остракизму. Теперь он ястреб. Ну, и им любуются европейцы, а наши дипломаты недоумевают, потому что глава дипломатии, конечно, такие слова говорить не должен.
Еще вопросы. Как, на ваш взгляд, будет вести себя Китай по отношению к России и Западу? И здесь же задаются вопросом, а почему у них проблемы с коронавирусными ограничениями?
Ну, вы знаете, все больше поступает информации, начнем со второй части вопроса, что коронавирус – это искусственная история. Да, разные точки зрения, кто это все придумал. Американцы говорят, что Китай, Китай говорит, что американцы. Мы дипломатично никого, я имею в виду, как государство, виновными не называем. Но в ситуации, кому верить, я бы китайцам верил бы больше. Потому что в других ситуациях мы видим, как врут американцы. Что китайцы, может быть, тоже ошибаются, нам с вами не всегда очевидно, но тем не менее... Мне кажется, что китайская точка зрения о том, что виноваты американцы в этом происхождении, она ближе к истине. Так вот, китайцы продолжают и действовать в этой логике. Они же не просто так сказали, США разработали что-то, и ничего как бы не делают. Нет, США разработали, началась эпидемия. Есть ли у Китая гарантия, что Соединенные Штаты сейчас еще чего не разработают и не выпустят на волю? Какая гарантия? Слово Байдена, так он даже этого и не обещал, потому что он говорит, так я и не знаю ничего, и этих лабораторий нет, вот как с лабораториями на Украине. Они говорят, то есть...
Говоря о лабораториях, попадалась мне информация, что эти лаборатории украинские собираются переместить на территорию Монголии.
Слушайте, лучше на территорию Соединенных Штатов Америки. Демократия должна быть ближе к демократии, я так считаю. Там она будет под надежной защитой, ведь Соединенные Штаты же точно не будут там ничего плохого делать, правильно? Особенно на своей территории. Так вот, Китай занимается жесткими карантинными мерами, потому что он не знает, что еще могут использовать Соединенные Штаты Америки. И он демонстрирует, что бы ни было применено, эффект будет минимален. Мы закроем... многомиллионный Шанхай, там никто не будет ходить на улицы, вот сейчас это фактически происходит, и все, и ничего не получится. И с коронавирусом вся история Китаю никакого ущерба не нанесла. И поэтому организаторы мировых политических процессов выбрали другой способ организации мирового, ну, в первую очередь, европейского, но все-таки мирового кризиса. Если эпидемия не помогает, они переходят к плану Б. План Б, к сожалению, это война.
Ну и первая часть вопроса. Как, на ваш взгляд, будет вести себя Китай по отношению к России и Западу?
Китай будет вести себя так, как он ведет себя сегодня. Он не будет лезть на рожон в том смысле, что не будет впереди нас, защищая нас, вставать под удар Соединенных Штатов Америки, но будет жестко следовать своим интересам и наращивать свой военный и экономический потенциал. Думаю, что никакого изменения в этой политике Китая мы в ближайшее время не заметим.
Спрашивают нас зрители, почему Россия не берет под контроль линию вдоль западной границы Украины во избежание поставок в нее вооружений с Запада.
Ну, мы с вами коснулись этой темы. Да. Для того, чтобы взять под контроль линию Украина-Польской, там Украина еще какой-то границы, нужно сначала разгромить части ВСУ, занять всю территорию того, что сегодня называется Украиной, и тогда вы сможете контролировать границу. Этот вопрос можно было бы в обратную сторону. Помните Минские соглашения? Да? Там один последний пункт гласил переход контроля границы с Россией под контроль Украины после соблюдения всех пунктов.
Которые Украина первая
да, очередь ставила. Ну так ставила. Задать вопрос, почему Украина не могла сразу прийти и взять границу? Ну потому что для того, чтобы сделать это, им нужно было бы разгромить корпуса ДНР, разгромить армию ЛНР и, так сказать, с угрозой вмешательства России во все это безобразие. Поэтому они и готовились к этому. Но сначала они готовились вторгнуться на Донбасс, уничтожить города, сравнять их с землей. И только после этого выйти границ. Поэтому занятие какого-то населенного пункта или границы, вы посмотрите географически, какой пункт туда, как туда двигаться.
Ну и наши зрители не слишком представляют, наверное, что это не просто с территории Белоруссии пройти вдоль линии и стать там. Это еще и подставить под удар, возможно, и с европейской стороны, огромное количество наших солдат. Вот. Ну, мы упоминали о гуманитарном аспекте, а здесь я бы хотел затронуть жизнь на освобожденных территориях.
У меня, прошу прощения, вот просто пример, да? Угу. Вопрос, почему не прекратили границу, это пример так. Почему, например, году в 43-м, когда линия фронта там как-то шла, не вышли на государственную границу Советского Союза? Это же так просто. Взяли и вышли. Да, но для этого нужно разгромить определенные части вермахта, целая армия, провести много успешных военных операций, прекрасная работа тыла нужна, замечательная логистика, партизанские части, которые взрывают поезда, пускают с гитлеровцами. Вот, вот это все необходимо для того, чтобы решить эту задачу. Вот так.
Вот. Ну, вернемся к жизни на освобожденных территориях. Мы видим, как более-менее нормально удается налаживать ДНР и ЛНР уже по отработанной схеме фактически. Ну вот я вернулся из Херсона не так давно, я несколько недель был там, и, честно говоря, там ситуация выглядит, мягко говоря, печальней. То есть спустя месяц висели еще украинские флаги, их только сейчас начали снимать, висела украинская атрибутика, висели плакаты, ну, чтобы вы понимали, с рекламой «Вступайте в полк Азов» в большом количестве по городу, и непонятно, на каком основании их снимать. Было. И это для меня, честно говоря, выглядит несколько дико. Как, на ваш взгляд, должна быть организована организована жизнь на освобожденных территориях? Должны ли создаваться военно-гражданские администрации? Насколько большой эффект от них? И опасаются, что это будут называть оккупацией?
Военно-гражданские администрации должны создаваться обязательно, потому что у военных совершенно иные задачи. Задача военных – разбить противника, не дать ему нанести какой-то ущерб. Военный, ну вот какая разница, какой плакат висит на улице? Ну, мало, что может сделать российский военный? Плюнуть в этот плакат с азовцем, да? Но он же не будет его демонтировать. Это совершенно не его задача, он думает о другом. А та администрация, которая есть украинская, она действует в логике украинской власти. Есть какой-то плакат, за него кто-то заплатил деньги. Есть какой-то носитель, у которого есть собственник. Надо вот эти вопросы выяснять. В итоге ни тот не занимается, ни этот. И, конечно, украинскую власть в этом смысле нужно демонтировать вместе с этими счетами и вводить там военно-гражданскую администрацию. Но для этого тоже необходимо ведь будущее. Образ будущего для жителей современной Украины мы не сформулировали. Вот смотрите. Корпуса ДНР и ЛНР воюют замечательно. Тех, кого призвали сейчас на Донбассе, тоже, ну, понятно, не все, но очень многие рвутся в бой. То есть люди понимают, что будет дальше. У них есть образ будущего. Они понимают, что этап независимости – это, безусловно, шаг к воссоединению с Россией, с Родиной. У жителей Украины этого образа будущего нет. Спроси их, что будет. Не знаем.
Какой образ?
Он должен быть сформулирован. Я выступаю за воссоединение народа. Я считаю, что несколько государств для одного народа – это непозволительная роскошь и способ врагов нашего народа стравливать части народа между собой.
Что ж, спасибо вам огромное. Я напомню, мы в прямом эфире беседовали с Николаем Стариковым, политологом, публицистом, членом Центрального совета Социалистической партии «Справедливая Россия за правду». Напомню дорогим зрителям, чтобы подписывались на нас в Рутубе. Обязательно подписывайтесь в Телеграме и ВКонтакте, ну и, конечно же, на каналы нашего гостя. Украина.ру остается с вами. Мы остаемся с вами. Не забывайте смотреть нас, не забывайте подписываться, еще раз скажу. И, конечно же, Украина.ру желает всем мира.